Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи», в студии Ярослав Тавгень. Сегодня у нас необычный выпуск, нас много. В эфире, как обычно, трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Привет, Фуад!
Привет!
А также сооснователь клуба инвесторов, журналист деловых ведомостей и журналист биржевой редакции РПФ Дмитрий Фефилов. Привет, Дим!
Здравствуйте!
Первый вопрос, точнее такой общий, я бы хотел себе задать такой. Расскажи вкратце о себе, а также о том, что тебя привело к твоему довольно странному хобби – инвестирование.
На сегодняшний день, наверное, это хобби скорее в тренде. Я бы не стал называть его странным. Сейчас, по-моему, на рынке все, кому не лень. А вот когда я начинал, около 10 лет назад, тогда, наверное, это было чем-то необычным и экзотическим. Что меня привело? Ну, что ж, душой-то кривить. Деньги меня привели. Когда-то... Где-то так в 2006 году я услышал от знакомого, что можно сидеть дома за компьютером и нажатием нескольких правильных клавиш зарабатывать деньги. Ну и, конечно же, это где-то у меня в подсознании засело.
И ты купил биткоин?
В тот момент их еще, по-моему, не было. Но со временем, конечно, я понял, что для того, чтобы нажать на те несколько правильных клавиш в нужный момент, все-таки надо сначала... очень много-много раз нажать на не те клавиши и не в то время, и прочитать немало литературы. Но как-то втянулся, и мне стало интересно не трейдинг, а именно инвестирование, потому что это позволяет углубиться в изучение компаний, их бизнес-моделей, их продукта, товара, рынков. Ой, ну, в общем, это классно, это здорово, это целая жизнь, это целый мир. Если говорить обо мне, ты попросил очень коротко, ну, в общем-то, в представлении, по-моему, меня достаточно правильно представил журналист деловых ведомостей, инвестор, наверное, хватит.
Ты сказал, что тебе нужно было нажать на много неправильных кнопок, прежде чем найти ту самую. Сколько депозитов и сколько денег ты слил, прежде чем стать нормальным инвестором?
Ну, так как я не трейдер, я все-таки депозиты прямо целиком не сливал. Но потери были и неоднократные. Более того, скажу, что потери еще предстоят. Ну, как бы, наверное, все-таки достаточно странно ожидать, что в мире инвестирования ты можешь только зарабатывать. Несмотря на то, что это не трейдинг, но даже там ты допускаешь какие-то ошибки, плюс, опять же, психологические какие-то моменты тебе переносить не так просто, и поэтому ты в некоторые моменты даже готов признавать убыток, как бы неприятно это ни было. Поэтому конкретные суммы мне сложно называть, потому что потери были разные, разных объемов. Заработал, конечно, я больше, чем потерял на сегодняшний день.
Расскажи суть своей торговой стратегии и сколько в среднем ты держишь одну позицию.
Ну, опять же, это...
По самым важным активам.
Это больше, наверное, все-таки подходит такие вопросы для тех, кто занимается трейдингом. Я, понятное дело, тоже балуюсь, занимаюсь иногда разной фигурой, фигней. Но если говорить об инвестировании, то абсолютно неправильно ставить какой-то срок для твоей позиции. Если ты видишь, что этот бизнес развивается, зарабатывает деньги, у него есть еще перспективы, ну, тут как бы будет зависеть от этого бизнеса, как у него дальше пойдут дела. Собственно, когда я увижу, что мне это уже неинтересно, и есть что-то на горизонте более привлекательное, ну, тогда имеет смысл закрывать позицию. А так это может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, а то и десятков лет.
В чем твои деньги лежат сейчас?
В акциях, в
каких
облигациях.
Самое главное, вот то, что больше всего приносит деньги, и то, что если упадет, ты расстроишься больше всего.
Наверное, мой любимый, на сегодняшний день он снова любимый, авиационный сектор, потому что до пандемии я просто от него фанател, во время пандемии я его ненавидел, потом был какой-то период его игнорирования, но теперь он снова мой любимый, и в принципе, наверное, там я не считал, мне сложно так сказать, но я предполагаю, что там, наверное, большая сумма. Но у меня немало денег в облигациях. Мне нравится этот инструмент.
В гособлигациях США?
и гособлигации США, и частные облигации, облигации частных компаний, потому что это, ну, все-таки денежный поток, он особенно в нынешние весьма такие непредсказуемые, непонятные времена очень приятен и необходим для поддержания портфеля. Что касается технологического сектора, то я всегда к нему относился с таким предвзятым отношением. Каждый раз, когда я что-то там присматривал, мне всегда казалось, что цена слишком высока. Понятное дело, что я очень много раз ошибался, и сектор продолжал и дальше демонстрировать прекрасный рост, но, тем не менее, он мне всегда кажется переоцененным, хотя что-то есть и в этом секторе. Есть старые сектора, ну, скажем так, защитные сектора, компании, от которых большого роста не ждешь, но от которых всегда ожидаешь приятных дивидендов.
Мы сейчас подключим Фуада к разговору, он рвется в бой, но ты затронул авиационный сектор. Я бы хотел спросить две вещи. Первое. Питер Тиль приводил авиационный сектор как характерный пример того, что вообще в мире бизнеса не работает конкуренция. Конкуренция, по его мнению, это очень плохо. Работает только монополия. Только монополии зарабатывают деньги. А те, кто работает в конкурентном рынке, страдают. И он приводил пример, что Facebook в лучшие годы, у него маржа была 40%, а у авиационных компаний 0,00001%.
Ну, я могу показать ему пару отчетов компаний, где маржа все-таки повыше будет. С другой стороны, давайте посмотрим на PE-показатели авиационного сектора и того же Фейсбука. Ну, понятное дело, Фейсбук сейчас чуть-чуть просел, но если мы возьмем лет 5 назад, когда у Фейсбука там в десятках PE измерялся, тогда как у авиационного сектора он очень часто бывает меньше 10. Так что здесь, ну, маржа маржой, но давайте смотреть и по какой цене все это нам предлагается.
И второе. Йоахим Хелениус, бывший предприниматель, сейчас предприниматель-политик наш эстонский, когда-то мне сказал такую фразу, что в авиационных кругах ходит такая фраза. Как стать миллионером? Ответь, надо быть миллиардером и купить себе авиакомпанию.
Особенно в рамках эстонского авиационного бизнеса, мне кажется, эта поговорка очень актуальна, да, вспомним наш знаменитый Estonian Air. Ну и, в общем, да, ситуация с Нордика сейчас тоже такая неоднозначная. Не уверен, что я бы купил акции этой компании, если бы она была на бирже. Я абсолютно согласен, что авиационный сектор, он волатильный. И более того, я скажу, что, наверное, большая часть компаний в Европе сейчас стоит примерно столько же, сколько она стоила лет 5-6 назад. Но тем это интересней. Здесь можно, будучи инвестором, и немножечко, так сказать, поиграть с рынком, потому что авиационный сектор, он более резвый и часто бывает как переоцененным, так и недооцененным. И на мой личный взгляд, как мне кажется, я вот эту вот разницу достаточно неплохо чувствую, потому что скоро будет, как, наверное, лет 10, как я активно слежу именно за европейским авиасектором. И я согласен, что конкуренция — штука хорошая для потребителей, но не очень хорошая для компаний. Если мы возьмем, например, авиационный сектор в Соединенных Штатах Америки, там, по сути, есть 4 крупных авиакомпании, которые за последние годы сильно консолидировались. В Европе этого не допускают, потому что у нас много разных стран, и многие страны бьют себя пяткой в грудь и доказывают, что они достойны, чтобы у них была местная государственная авиакомпания. На примере Эстонии достаточно смешно звучит. Но факт в том, что из-за пестрой картины здесь, в Европе, на авиационном поприще, как раз-таки можно найти какие-то вот любопытные, интересные компании. Ну, в первую очередь, конечно, в голову приходят разные лоукостеры.
Потому как долго ты говоришь об авиации, видно, что тебе интересно, но мы сейчас немножко поднимемся чуть-чуть вверх на уровне абстракции.
В космос? Что же может быть выше самолетов? Только ракета. Опять Илон Маск.
Илона Маска мы обсуждаем часто, но сейчас все-таки чуть-чуть ниже. Влад Расулов, он убежденный сторонник маркет-нейтральных стратегий. Он считает, что нет смысла играть в эту угадайку. Откуда мы знаем, куда рынок пойдет? Вверх пойдет, вниз пойдет. Лучше обложиться опционами и с одной, и с другой стороны. И сидеть и ждать, чтобы рынок абсолютно неважно куда, но куда-нибудь сильно выстрелил. Насколько я знаю, ты все-таки более традиционный инвестор в акции. Объясни, почему Фуад не прав?
Я не объясню, почему Фуад не прав, потому что для себя Фуад прав. Трейдеры для себя тоже находят причины, почему они правы. У меня
почему
есть...
ты лично предпочитаешь покупать акции, ждать и продавать, а не использовать такую стратегию?
Мне нравится изучать бизнес, мне нравится видеть, как мне кажется, картину в целом, понимать, какие перспективы у того или иного продукта или услуги есть, насколько это может изменить рынок, какова конкуренция. Ну, то есть... по сути, вот наблюдать за всем этим огромным муравейником, как это все развивается, куда это движется. Понятное дело, что бывают промахи, но в целом, мне кажется, я более-менее, чем больше лет я за этим наблюдаю, тем больше у меня складывается впечатление, что я начинаю замечать и отмечать какие-то действительно подвижки в бизнесе, в мире, чуть раньше, чем остальные.
Фуад, ты слышал сейчас наш разговор и мою нелепую попытку вывести вас на дебаты. Вот что ты думаешь о таком подходе и такой стратегии? Он действительно в 2023 году еще имеет право на существование или угадайка бесперспективна?
Я думаю, как раз в 2023 году все шансы, что угадайка будет весьма перспективной. Я сам бык, на рынок смотрю очень позитивно и считаю, что мы находимся в начале роста большого цикла, в самом начале этого цикла. Ближайшее время, на мой взгляд, ну, конечно, тут никто не подтвердит и никто не опровергнет, в ближайшее время рынок может нащупать какую-то точку для старта и начать расти. Причем, наверное, будет не столь важно, какие это акции, какие индустрии. Позже станет важно, да, вначале будет такая эйфория хорошая, здоровая, она уже есть, вот посмотрите на количество негативных факторов, которые пришли на рынок последние несколько недель, пару месяцев, банковский кризис, все еще существующая инфляция, не спадающая, высокие ставки, которые могут быть еще выше, чуть выше, ну, в мае, например, 3 мая. И тем не менее, в начале марта рынок даже 10% не сделал вниз, он упал слегка. То есть все в цене, весь даже новый негатив в цене, тот, который был неожиданным в виде банковского кризиса, это значит, что рынки так легко не упадут. Они все-таки настроены на рост, все худшее уже дисконтировали в себя, и как раз подход долгосрочного инвестирования, покупки сейчас акций или удержание старых акций, если они уже куплены, принесет плоды в ближайшие, ну, годы, может, даже раньше. Так что в этой точке я тоже инвестор, ну, помимо того, что я использую эти шероховатости рынка в виде сезона отчетности и покупки put-call опционов в определенных местах с определенной ценой истечения, с определенным временем истечения, ну, там много хитростей, нюансов, я также держу портфель, есть маленький портфель, есть еще у клиентов лонговые большие позиции, и верю, что мы в ближайшее время начнем уже, наконец, двигаться в бычьем направлении, и каждый увидит, да, плоды своего терпения.
Фуад, меня радует, что ты из передачи в передачу все время говоришь, что у тебя бычий настрой, что ты прогнозируешь начало нового цикла. Что меня не радует, ты, по-моему, единственный из моего окружения, кто так говорит. Вот мы, например, пару передач назад, вот ты же очень подробно расписывал 12 графиков, которые Bank of America привел как индикация того, что нас ждет рецессия. Разговоров о том, что рецессия за порогом, сейчас ведется на самом деле очень много. Вот объясни, почему Bank of America и те, кто предсказывает черный день, не правы.
Ну, не надо путать экономику и рынки. Экономика может дальше впадать в рецессию и дальше показывать признаки нехорошие в виде роста безработицы, снижения ВВП, снижения уверенности потребителей, ну, через разные индикаторы, ну и масса всего. Но рынки об этом знают даже лучше, чем Bank of America. Рынки это учли. И вот только что я сказал, были новые риски, были новые поводы для ухода сильно вниз, в коррекцию. Ну, если на горизонте маячил 2008 год, все люди боялись, что будет как Lehman Brothers и так далее. Причем специалисты об этом говорили. Я как раз в это время говорил, что, ну, ребята, если балансы компаний, банков сильны, и вся проблема в том, что кто-то заигрался облигациями и не учел дюрацию, это смешно, это глупо для финансиста не понимать, как на длинных облигациях малейшее повышение ставок будет, да, очень сильно отражаться, и они будут падать в цене временно, Если держать до погашения, проблем нет. Ну, я надеюсь, проблем нет у бюджета США, у правительства США. Но если 100 лет не было, то и дальше. Так вот, проблемы краткосрочные могут быть. Причем часть из них нейтрализовалась. Ну, я про банковский кризис. ФРС решил вопрос, FDIC решил этот вопрос, ну, в рамках законодательства. Залили, говорят, ликвидностью, ну, окей, это хорошо. Дали в долг банкам, вернут они. Система работает, продолжает работать. Значит, особых вызовов, новых вызовов нет. А те старые, они учтены. Поэтому, в отличие от Bank of America, я уверен, что... Ну, уверен, плохое слово, я... Думаю, считаю, что все уже учтено, рынкам нужен повод для похода вверх. Этим поводом может стать решение ФРС, какой-то позитив от Джерома Пауэлла 3 мая, может стать что-то такое предсказуемое, кстати, не обязательно прям какие-то революционные действия и высказывания, что-то очень обычное, нормальное, без сюрпризов, и тогда рынки поймут, что все под контролем, ФРС сделал ровно то, что мы считали, он должен сделать, и все под контролем. Вот и все. А дальше бычий рынок, в экономике ситуация, может быть, какое-то время ухудшается, ну, допустим, как в 2010-2011 году, а кризис же не закончился в 2010, в марте 2009-го. Дно на рынке S&P проделало в марте, по 6 марта 2009 года, но кризис тогда только начинался. В реальной экономике. Мы видели 10-й, мы видели в 11-м начались вообще проблемы долговые в Европе, и только потом экономика развернулась, ожила и пошла вверх. А рынки уже были где-то на полпути вверх. Вот такая же ситуация, возможно, будет сейчас. Даже скажу больше, я пари заключил, да, пари и поставил на индекс NASDAQ 13600, и другой участник тоже, ведущий подкаста, блогер, он поставил на 12800, так что посмотрим, у нас срок.
К какому периоду?
19 мая закрытие рынка.
Следим за событиями. Дима, ты согласен с этой точки зрения, что мы скорее на пороге нового цикла роста, а не на пороге кризиса?
Более уверенно я смог бы тебе дать ответ на этот вопрос где-то через месяц-полтора.
Заседание ФРС?
Не только. Мне кажется, что сейчас мы как раз находимся на той развилке, когда предыдущие агрессивные действия ФРС начали просачиваться в экономику. По некоторым индикаторам мы это уже видим, что рынок труда начинает вроде как охлаждаться. При этом хотелось бы понять, насколько ситуация будет в экономике действительно ухудшаться, и в то же время, какова будет реакция ФРС, потому что сейчас, понятное дело, в мае ставка, ну, наверное, уже можно говорить про 100%, что она будет повышена, насколько, ну, скорее всего, 0,25%, но все-таки гораздо важнее понять, что будет после этого. А вот что будет после этого, мы узнаем только, когда получим дополнительные экономические данные. И вот здесь вот, я думаю, будет очень сильно зависеть ситуация, если экономика ухудшается, ФРС, скорее всего, перестанет поднимать ставки, и тогда следующее ожидание, насколько экономика все-таки будет ухудшаться. И вот в этот момент, я думаю, мы уже сможем как-то более-менее прочувствовать, понять, случится ли то самое долгожданное мягкое приземление, как ФРС намеревается сделать с американской экономикой. И я думаю, что вот через 1.5-2 месяца эта картина будет куда яснее, чем сегодня.
То есть ключевой метрикой будет ВВП за первый квартал?
Ну, не только ВВП, там этих показателей полно. И инфляцию, давайте не будем забывать, она все-таки еще пока, я думаю, представляет определенную угрозу. Рост рабочих мест, конечно же, потому что на этой неделе мы узнали про пособия по безработице, которые достигли уровня 2021 года, ноября. И это немножко напрягло рынок.
А почему это плохо?
Люди становятся безработными.
Да,
больше.
Не очень как-то.
Да, но это еще пока, естественно, не говорит нам ни о чем, лишь только намекает на то, что рынок труда, ну, действительно, начинает охлаждаться. Вопрос в том, насколько это все будет охлаждаться, насколько долго, насколько глубоко. Но, наверное, мне позиция Фуада относительно ближайших перспектив ближе, чем позиция тех, кто говорит, все худшее еще только впереди. Я бы, наверное, поступил бы хитро и занял бы нейтральную позицию, но с небольшим уклоном...
Может быть, вырастет, может,
упадет? Да, да, точно, да. Будет, рынок будет колебаться. Но все-таки, наверное, да, я ближе уже к стаду быков, чем к берлоге медведей.
Я бы хотел чуть-чуть вернуться назад во времени, но не намного. На рынках в последнее время было три таких основных тренда, которые широко обсуждаются. Вот один мы сейчас обсудим. Инфляция. Поначалу, если убрать всякие мемы про это временно, с ней казалось, что все просто. Наступила большая инфляция, мы сейчас поднимем ставку, ненадолго грохнем экономику, инфляция упадет. Потом выяснило, что когда мы повышаем ставку, у нас тут банки начинают банкротиться. Потом выяснилось, что да, в результате повышения ставок в последнее время инфляция действительно падает. В США падает, в Европе падает, в Великобритании не очень. Но даже при том, что инфляция падает, базовая инфляция, core CPI, то есть инфляция без учета цен на энергию и еду, не падает, а даже потихоньку растет. Как вы считаете, начнем с Фуада, ФРС и ЕЦБ справляются с ситуацией или делают мину при плохой игре?
Мне кажется, скорее справляются, потому что никто не ждет от сглаженной core, да, вот этой чистой инфляции, резкого разворота вниз и падения. Она как раз ведет себя менее хаотично. Инфляцию общую спасли цены на энергоносители, которые резко упали. Ну, в США цены на газ, посмотрите, на минимумах, да, за пару лет точно. И нефть до решения ОПЕК вообще куда-то стремилась на 64-65 и дошла до туда. Наверное, и core CPI тоже со временем развернется. Рынок труда пока достаточно сильный. Ну, для кризисного времени, если это называть временем кризисным, он достаточно сильный. Количество новых рабочих мест 236 тысяч, это космическая цифра, она даже для нормального периода вполне себе хороша. Бум 2007 года было 400 тысяч. Может быть, один раз полмиллиона было, в основном 350-400 тысяч. Бум, самый-самый такой пузырь, да. А сейчас 236, причем до этого было 300. Поэтому рынок труда держится, это плохо для инфляции, он не дает инфляции упасть, люди все еще получают работу, тратят свою зарплату, одни увольняют, другие нанимают. Я еще хочу поправочку внести, ты говоришь, при росте ставок банки банкротятся. Это очень частный случай, он, конечно, не частный в том смысле, что только один банк этим игрался, баловался, покупал гособлигации, покупал очень много, покупал длинные гособлигации. А на самом деле этого можно было бы избежать, если бы менеджмент SVB и пары банков не игрались бы так, не сидели бы в 100 миллиардах да, гособлигаций на 100 миллиардов сумму. А более того, если бы у них была бы возможность переждать этот bank run, да, отток вкладчиков, вкладов, и хватило бы на это кэша.
А хоть кто-нибудь может переждать потенциальный bank run?
Да.
Ну, смотри, американские банки вообще-то удивительно для меня, почему они не повышают ставки. Только-только они начинают это делать. Apple три дня назад обещал 4,5% своим клиентам через Goldman Sachs, да, в Goldman Sachs будет депозит, и ты на текущем или сберегательном, ну, каком-то счету имеешь 4,5 годовых. Американские банки предлагают в 10 раз меньше. Я не понимаю, почему невидимая рука рынка тут не сработала, и увидев высокую доходность гособлигаций и инструментов денежного рынка, которые, кстати, получили мощнейший приток денег, мощнейший просто был приток в эти инструменты. Всякие ETF-ы краткосрочные на облигации, краткосрочные всякие другие инструменты, там, CD, да, вот эти. А банки сидят там по 0,5% годовых обещают, и все. Вот и поплатились. Теперь они вынужденно, мелкие банки вынужденно увеличивают ставки по депозитам, чтобы не было оттока. Это было, надо было, наверное, раньше делать, но мне непонятно, почему невидимая рука рынка, рыночная экономика и конкуренция не заставили банки делать раньше. Ну вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится, вот и они перекрестились, теперь, надеюсь, процентик лишний добавят на вклады по депозиту.
Ты хотел мне объяснить, почему банки способны пережить бегство вкладчиков?
Ну, не все банки, я бы, наверное, сказал единицы, но если мы возьмем четверку или пятерку крупнейших банков Соединенных Штатов Америки, то представить, чтобы bank run вообще был допущен в их случае, ну и вообще представить, чтобы все клиенты, которые измеряются в миллиард, ну, в миллионах людей, да, и десятках, сотнях, тысячах компаний единомоментно начали забирать деньги. Я сейчас как раз сделал комментарий инвестора Томаса про отчеты американских банков. И, например, у Bank of America депозиты составляют 1,9 триллионов. Ну, вот представить, чтобы в течение недели, двух-трех кто-то все эти деньги захотел вдруг забрать. Но даже если мы предположим, что паника будет настолько, что да, действительно все захотят забрать, я очень сильно сомневаюсь, что им это позволят сделать.
То есть съест он, съест, но кто же ему даст?
Ну, типа того, да. Потому что, ну, это будет слишком большой катастрофой, которая не нужна никому, даже тем, кто хочет забрать эти деньги. Поэтому для того и существуют регуляторы.
Ответ на вопрос Фуада. Почему не сработала рука рынка и банки не подняли процентные ставки?
Ну, по-моему, что касается мелких банков, ответ очевиден. Это банальная жадность, потому что, ну, они теряли на облигациях, потому что процентные ставки росли, а облигации были приобретены до того, как ставки начали расти, то есть эти облигации приносили небольшой процент, тогда как рынок уже предлагал гораздо выше процент, поэтому банкам пытаться платить депозит, который бы соответствовал рыночным условиям, было просто-напросто очень невыгодно. И поэтому до последнего они вот удерживали. Более того, что интересно сейчас отметить, после банкротства двух этих региональных банков, СВБ и Signature, крупные банки, наоборот, выиграли, потому что большое число депозитов от мелких банков перешло как раз к крупным банкам. И не потому, что крупные банки платят более высокий процент по депозитам, а потому что они надежней. И тем самым причин у крупных банков повышать депозиты, ну, стало еще меньше.
Как интересно. Мы привыкли, у нас такой образ больших злых банкиров. А получается наоборот, что крупные банки — это образец надежности, а мелкие банки жадные?
Крупные тоже жадные. Просто они могут взамен предложить клиентам что-то еще, какую-то дополнительную ценность, и поэтому они могут не повышать эти процентные ставки. Ну, например, инфраструктура, какие-то дополнительные скидки, возможности, ну и самое главное — надежность. Мелкие банки, ну, зачастую этого предложить не могут, ну и, соответственно, они должны привлекать депозиты чем-то другим, ну, например, высокими процентными ставками. Ну, а так как ситуация сложилась, как она сложилась, как я сказал, по облигациям они много не получали, ну, они не могли себе позволить и повышать депозиты, иначе бы они работали в убыток.
А ты согласен с той точки зрения, что это менеджмент SVB лопухнулся, а не то, что у нас есть системная проблема и банковский кризис?
На мой взгляд, вся ответственность лежит исключительно на руководстве SVB и других банков, которые, ну, у них было достаточно время, чтобы каким-то образом, например, хеджировать эти риски, ну, или начать признавать убытки раньше, чтобы не доводить ситуацию, вот, когда, как случилось с SVB, до банкротства. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, винить регулятора, винить ситуацию, ну, мы можем, конечно, с другой стороны, а для чего есть менеджмент, а для чего есть люди, которые отвечают за риски, а для чего есть масса других инструментов и возможностей, которые позволяют нам нивелировать эти риски. Вините кого хотите, но, по-моему, здесь все очевидно.
А можно ли винить государственные власти в том, что они спасли вклады SVB? Ведь получается, что они наказали тех вкладчиков, которые решили не брать на себя повышенные риски и вложить свои деньги в какой-то там стартап-банк.
Не мне, наверное, быть здесь судьей. По крайней мере, я не чувствую возможность выступать за одних и обвинять других. Для меня лично важно, откуда были взяты деньги, которые пошли на покрытие этих депозитов. Если это деньги исключительно из кармана налогоплательщиков, то, конечно, я против такого. Если это были какие-то фонды, или пусть это были деньги налогоплательщиков, но есть четкая программа, как эти деньги будут возвращены, то это уже другая история. Я, честно скажу, я не знаю, откуда были взяты эти деньги. Может быть, Фуад может сказать.
Фуад, где деньги?
FDIC, вот этот орган, страхующий депозиты, страхующий вкладчиков, он ушел в минус на 20 миллиардов. Ну, или заплатил за все это 20 миллиардов. Не знаю, насколько цена высока, да, в нынешних условиях. Думаю, не сильно. Все остальное в долг. Ну, тут, конечно, спорно. Возможно, мы чего-то не знаем, но вот я точно знаю, 20 миллиардов даже политики пытались обвинить. Ну, в общем, всплыла цифра 20 миллиардов. Что касается SVB банка, там однозначно вина на менеджменте, но я бы с регулятора ответственность не убирал, потому что раньше мелкие банки были сильнее зарегулированы, и при Трампе эту регуляцию ослабили. Вообще невозможно представить какую-то формулу, да, идеальную, которая будет отвечать требованиям времени и удовлетворять все стороны. Понятно, что регуляция будет жестче, будет страдать бизнес, меньше денег будет уходить с большей ставкой, банки будут менее динамичные, у них будет меньше возможностей. Регуляция будет менее строгой, вот будут появляться такие факты, такие случаи. Так что, да, мы знаем точно, что регуляцию немного ослабили, и в результате мы получили вот такую ситуацию. SVB и пара банков переборщили. И, кстати, у SVB очень большая была аллокация на крупных игроков, на крупные корпорации, которые держали свои деньги в этом банке. Он же не зря называется Silicon Valley Bank, потому что там, да, все стартапы, все крупные технологические компании, ну, может быть, не самые крупные, но немало было. Roku, например, да, не маленькая компания. Они держали там деньги. И если обычный вкладчик подумает, ну, куда я уведу деньги, я же не могу, ну, может, конечно, ему лень будет, неохота покупать какие-то облигации, он, может, даже об этом не знает, то крупные компании, они зачастую консультируются у одних и тех же финансовых консультантов, ну, грубо говоря, у них есть доступ и к информации, и ко всему знаниям, пониманию, они просто решили, что можно снять какие-то там, допустим, 100 миллионов, которые лежат в SVB банке, и вложить их в облигации, и вместо 0,5% будет целых 5%. Вот и сделали. Так что если 3 крупных, 3, 5, 10, да, какое-то количество крупных технологических там стартапов, компаний, уносит, выводит свои деньги, то это подобно сотням, тысячам мелких вкладов, как будто бы, да, у банкоматов выстроились длинные очереди, у касс в банках выстроились длинные очереди, и мелкие инвесторы забирают деньги. Средний депозит в США $5300. Представьте, сколько на счету имеет какой-нибудь там Roku, гигант. Ну, отчасти можно его назвать гигантом. Так что один депозит технологического гиганта равен там 10 тысячам депозитов мелких инвесторов. Вот и получается, что банкран случился без банкрана. Вкладчики начали выводить огромные суммы, но при этом количество их было там десятки, может, сотни. Вот такая специфика, такое стечение обстоятельств, то, что банк переборщил с депозитами, с облигациями длинными и с корпоративными клиентами, которые крупные, привело к такому результату. Ну и регулятор все-таки должен был такие вещи, если не предвидеть, то, я не знаю, участвовать до того, как это случилось.
Вот Влад сейчас очень хорошо эту часть объяснил и, можно сказать, размялся и приготовился к атаке. Потому что следующая наша тема заключается в том, что с начала банковского кризиса народ начал свои деньги активно вкладывать в золото и в биткоин, который подрос до $28,000. Как относится к биткоину Влад, мы прекрасно знаем. Дима, а каковы твои взгляды на криптовалюту?
Битвы не получится, потому что я, в принципе, полностью разделяю точку зрения Фуада. Для спекуляции это, наверное, неплохой инструмент, но не более того. Мне, как инвестору, задавать вопрос про биткоин, мне кажется, опрометчиво, потому что, ну, инвестор-то как раз и смотрит на то, какие перспективы, где будет зарабатывать то или иное предприятие или тот или иной актив, насколько это необходимо, насколько оно будет улучшать общество, решать какие-то проблемы и так далее, и так далее. Я понимаю, что поклонники биткоина могут на все эти вопросы мне ответить, а я даже знаю эти ответы, но дело в том, что они меня не убеждают, и самое главное, я не вижу в реальном мире ответов на все эти вопросы. Поэтому все это окружено верой и мошенниками. Можно побаловаться, будучи либо мошенником, да, либо трейдером, но не более того.
Но тем не менее, биткоин вырос за последнее время с 16 до 28 тысяч. Но слушая вот этот вот скепсис, биткоин, по идее, давным-давно должен был упасть до нуля. Почему он снова стал резервной валютой для тех, кто потерял веру в фондовый рынок или в банковскую систему? Фуад.
Потерял веру, да, хорошее слово. Не то чтобы потерял веру, у них этой веры и не было. это такие маргинальные взгляды, которые считают, что, я не знаю, банки должны обанкротиться, центральные банки должны обанкротиться, что все это никому не нужно, это мошенничество, это большой скам на уровне правительств, бла-бла-бла, ерунда всякая. Веры у них не было. Они нашли какую-то отдушину, какой-то инструмент, который им близок идеологически. Я не говорю про всех. Да? Есть люди, которые увидели в Ютубе, как какой-то инфоблогер, какой-нибудь блогер, да, рекламирует, рассказывает. Вот как сказал Дмитрий, я не вижу ценности. Я одной фразой хочу сказать. Он как раз намекнул, что технологическую прелесть биткоина могут показывать и рассказывать нам десятки, сотни тысяч людей, и это все красиво звучит. А у меня вот такая фраза: показывайте нам, рассказывайте нам не о технологии, а о ценности этой технологии. 15 лет биткоину. Мы можем в Ютубе видеть красивейшие, наикрасивейшие ролики про то, как работает блокчейн, подтверждение этих сделок, подтверждение в регистре. Мы можем даже глядя в будущее, предположить, что это все будет востребовано в индустриях тех, иных, третьих, финансовой меньше всего, на мой взгляд, и я объясню почему. Но где 15 лет будет скоро уже биткоин существует? Всего этого не было и нет. Биткоин — это всего лишь средство перевода денег, перевода каких-то там монет, причем используется в последнее время очень активно совсем нежелательными элементами, в том числе и большей частью. Почему хлынула толпа? Потому что, ну, люди испугались, в панике они приняли решение. Одни инвестировали в золото, другие в биткоин. Куда еще, да, вот лежит кэш, что-то с ним надо делать. И я не вижу никакой связи между ценой биткоина сейчас или в прошлом, или в будущем, и его ценностью. Ну, спекулятивный инструмент. Пока есть вера, пока есть толпа, которая рвется в этот волшебный инструмент, обещающий, да, который сулит какие-то барыши, дивиденды в будущем, будет приток. Более того, так как инструмент в основном идеологический, ну, что такое идеологический, наверное, все понимают, что я имею в виду, в основном люди там сидят из-за, так сказать, такой манифест, да, такой призыв, то они не выходят из инструмента. Они какая-то часть, очень большая часть.
Дима, долгосрочные инвесторы.
Ходлеры они себя называют. Это не похоже вообще ни разу на инвестиции. Вот у Дмитрия, например, есть четкие факторы вложения. У продукта должна быть ценность, должен быть финансовый поток, да, положительный, денежный поток, точнее, положительный. Должны быть прибыли или какие-то возможности в будущем выйти в прибыль. У биткоина же этого нет. Это такая смесь валюты и актива. На мой взгляд, абсолютно бессмысленная, как только появится CBDC, да, коины центральных банков от ЕЦБ и Федрезерва, если они появятся. Пока идут эксперименты, разговоры. Кстати, затянулись эти эксперименты. Я помню, в 2017 году мне рассказывали, что в Швеции регистратор земельных участков, да, вот кадастровые коды, где записываются, тестируют блокчейн для того, чтобы все это учитывать не в виде папки, файла на сервере, да, записи на сервере, а на блокчейне, автоматизированно там и так далее. Что-то я не слышал про этот эксперимент. И все остальные эксперименты, тишина. Да, в Китае в каком-то городе проводили эксперимент цифрового юаня. Ну, то есть, как бы мы видим, что явная ценность, явное преимущество, даже не криптовалют, там мне более понятно и однозначно все, что в тысячу раз меньше ценность криптовалют как таковых и использование этих вот активов для торговли или еще чего-то. Ценность блокчейна, оказывается, тоже переоценена была. Ну, понятно, когда толпа идеологически прыгает в какой-то актив, и из каждого чайника, из каждого утюга мы слышим «революция, революция, это будущее, будущее», все об этом говорят. Сейчас, кстати, вот школьники, например, юные, они начинают свой путь в мир инвестиций, в мир финансов с крипто-торговли. Я представляю, чем это закончится. Но мы видели...
Вот тебе и польза от криптовалют. Привлекает молодое поколение к инвестированию.
Ничего хорошего в этом нет, потому что это не инвестирование раз. Ладно, раньше с Форекса начинали, окей, поигрались, потеряли плечо, не понимали, да, насколько плечо это плохо. Но 19 тысяч криптовалют, из которых 18 998 абсолютно бессмысленных, да, вот возьмем, например, NFT. Кто-нибудь сейчас покупает обезьянки? Было время, они просто в очереди стояли, чтобы купить бессмысленные JPEG-и бессмысленных уродливых обезьянок. Кто-нибудь сейчас рвется на сайт OpenSea, чтобы купить digital asset? А обещали нам будущее. Я тогда говорил, что, по-моему, человечество пошло не в ту сторону. У NFT-шки есть явное преимущество, так как это невзаимозаменяемый digital coin, который может применяться в аудиоиндустрии, например, да? Но он применяется совсем не там, и толпа решила судьбу вот этих digital assets. Вот сейчас, ты мне скажи, апрель 2023 года, кто-нибудь, не только в твоем, моем окружении, в окружении Дмитрия, точно среди нас таких нет, да, среди наших друзей, но кто-нибудь где-либо вообще просыпается с мыслью купить сегодня какую-нибудь обезьянку, вложить туда какие-нибудь более-менее серьезные деньги? Нет, наверное. NFT умер. Дальше, что еще у нас было? Метавселенная, которая, конечно, к крипте имеет очень посредственное, очень непрямое отношение, но тоже, кроме Цукерберга, большинство компаний, которые начинали, приостановили работы. Disney, по-моему, приостановил. Ну, очень много компаний уже не занимаются метавселенной, а обещали нам вот такой вот виртуальный мир, где криптовалюты будут править, где можно все. Действительно, есть перспективы у метавселенной, но если это будет инфраструктурный проект. Так что без инфраструктурных решений от государства, от каких-то там ассоциаций звукозаписывающих компаний, которая ведет стандарт, да, как в свое время CD, да, компакт-диск, Sony и Philips разработали стандарт, он стал работать, ну и так далее. Без этого ничего не будет. Толпа так и останется где-то на уровне энтузиастов, будут гнать эти 19 тысяч криптовалют, покупать, продавать, да и хайп умирает, не считая последнего всплеска из-за банков. Хайп умирает. Всем становится понятно, что overvalued, переоценено и очень сильно.
Фуад своей пламенной речью прогнул биткоин ниже 28 тысяч, 27 тысяч 994. А мы тем самым сейчас перейдем к еще одной теме, ну, чуть-чуть где-то очень отдаленно близкой. Хорошо сказал. Это сокращение. Microsoft, Meta, Amazon, Salesforce сокращают людей. 10 тысяч, 100 тысяч, 50 тысяч. Есть разные мнения, что это такое. Айтишники пытаются друг друга успокоить, что, как Пауэлл когда-то говорил, это временно. Мое мнение, второй кризис доткомов давно назрел, и сфера IT — это очень сильно надувшийся пузырь. Что вы думаете, это какая-то серьезная угроза этому сектору экономики и индексу NASDAQ? Или пройдет?
Ну, дело в том, что мы слышим о больших цифрах количества увольняемых людей, но, например, мы ничего не слышали о таких же цифрах, когда людей набирали на работу. Нам даже не с чем сравнить. И нам кажется, когда мы слышим, вот уволили 10 тысяч человек, это кошмар-кошмар. Но на самом деле, если мы посмотрим на статистику, ну, второй половины 2020-2021 года, то на самом деле эти компании очень активно набирали людей на работу. Просто никто не говорил о том, что вот там взяли на работу 10, 20, 30 тысяч. И поэтому в нынешней ситуации, не имея первоначальную цифру, нам не с чем сравнивать. Ну и, в принципе, понятие увольнения, оно такое негативное, и, конечно, обращает на себя внимание. Второй момент. 10, 20, 30 тысяч для таких крупных корпораций, это на самом деле, ну, я не скажу погрешность, но это на самом деле очень небольшая цифра. Я помню, когда Amazon увольнял 18 тысяч. Я смотрел, я, к сожалению, сейчас точно не вспомню процент, но от всего количества работников это был там 1 или 2%. Ну, какая-то смешная цифра, хотя 18 тысяч звучит, конечно, очень угрожающе.
То есть наш брат-журналист разжигает?
Ну, не знаю, насколько журналист разжигает. Я думаю, что журналист просто пользуется тем, что люди обращают внимание именно на такие новости. Он просто пользуется этим. Если бы люди не обращали внимания, журналист бы не пользовался. То есть, опять же, кого тут винить, кого выгораживать, не знаю. Но факт в том, что вот разговоры о том, что все это сейчас похоже на то, что целый сектор схлопывается, не соответствует действительности. Я пару месяцев назад читал статью по-моему, это был Wall Street Journal, и бывший работник, опять же, то ли Facebook, то ли какой-то технологической компании, говорил о том, что когда их взяли на работу, многие из них просто сидели и не знали по факту, чем заниматься. Некоторые ходили с совещания на совещание, и, собственно, по своей специальности, своих навыков практически не применяли, потому что совещание, болтовня, потом ты приходишь в отдел уже замученный и усталый, у тебя осталось там 2 часа работы, ты толком особо ничего не успеваешь сделать. То есть,
представляешь, вот, сколько людей сейчас с ужасом себя узнают в этом описании?
Возможно, но тогда и не надо удивляться, что теперь, когда с деньгами стало потуже, таких людей начинают увольнять. По-моему, это абсолютно естественный процесс. Был перебор, когда было много денег, были дешевые деньги, и когда оказалось, что sky is the limit, набирали толпы людей, не всегда понимали, зачем набирали. Эти люди потом сидели, просиживали штаны, эффективность очень сильно падала. Теперь, когда деньги из оборота уходят, ну, соответственно, что делать? Увольнять работников. Но, опять же, давайте не будем пугаться вот этих голых цифр. Если уж действительно пытаться докопаться до истины, то хотя бы давайте возьмем количество работников этой компании и количество увольняемых, посмотрим в процентном соотношении, ну и мир уже не будет казаться таким страшным.
1,5 миллиона, кстати, работает в Amazon, а уволено было 18 тысяч. Потом еще добавили. Но да, действительно, 18 тысяч от 1,5 миллиона в Амазоне, это очень мало. Но речь не об этом. Да, я согласен полностью. Набирали подряд всех, потому что на рынке труда был обратный такой кризис со знаком минус. Не хватало сотрудников, и компании активно, еще и на буме, да, разогретая экономика, всякие метавселенные какие-то обещают, барыши какие-то обещают, перспективы. Еще крипторынок добавил жару в это, да, сколько их, Solana, Cardano, в каждой работала огромная команда программистов, огромная, сейчас уже меньше в разы, ну, кому нужна эта Cardano, Solana, DeFi так называемый, абсолютно бессмысленная вещь этот DeFi, я сейчас более эмоционально, когда весь мир думает о регуляции, она еще больше нужна, оказывается, просто, видимо, иногда немножко кривая, да. А тут какие-то ребята говорят, давайте вот децентрализованно, без всяких регуляторов и банков и всего остального сделаем так, чтобы... Видимо, ипотечный кредит тоже нам будет давать DeFi. Так вот, не об этом сейчас речь. Я не думаю, что какая-то паника есть из-за этих увольнений на фондовом рынке. Кстати, Ярослав, пока вы обсуждали вашего брата-журналиста, тут новость сегодня очень интересная. Я сразу 2 вещи по ней скажу. Первое, я нашел тему для нашего следующего подкаста. Помнишь, мы обсуждали BuzzFeed-компанию? Это такая желтая пресса. Мы посвятили посвятили тему ей, когда ее акции взлетели, потому что она объявила о том, что будет использовать искусственный интеллект в формировании новостей. Ну, на самом деле, наверное, фильтрации новостей. И мы говорили, что это просто пустой звук, это на ровном месте хайп, акции в разы вскочили, я зашортил, купил пут-опцион, заработал, закрыл его, до доллара падали, по-моему, акции с 4. Ну, я закрылся, не то чтобы рано, да, на тот момент рано, сейчас вот они увольняют, новость о том, что они увольняют обратно 60 человек, в новостном отделе работает, и сократят они 180 человек, 15% от своего штата, и закрывают новостное подразделение. Представляешь, желтейшая пресса, которая тогда-то не была номер один, сейчас им искусственный интеллект не помог. Кстати, искусственный интеллект принес ценности, пользы больше за 4 месяца, которые мы обсуждаем, чат-GPT, чем весь крипторынок за эти 15 лет. То есть создал что-то, изменил, видоизменил, принес нам инструмент, платформу, которую мы используем. Вот что мы делаем с криптовалютами, кроме как трейдинга, кроме как спекуляций? Ничего. Ну хорошо, биткоин перевели Сергей перевел Фоме, потому что там из-за санкций или еще чего-то сложно это делать, и вот они нашли какой-то, ну, если бы не частный случай, им бы не пришлось так делать, да? Какие-то транснациональные переводы тоже через биткоин, возможно, чуть дешевле. Опять же, не факт, что они удобны, но окей. Во всем остальном я не вижу никакой пользы. Смарт-контракты, где они? прекрасная вещь, но они, я не вижу их. А ChatGPT, искусственный интеллект, уже нам дали продукт, которым я пользуюсь, возможно, ты пользуешься, возможно, Дмитрий пользуется, и сотни наших слушателей тоже, возможно, уже поюзали, попользовались, и им, скорее всего, понравилось, потому что действительно заменяет массу всего.
Фуат технично перевел тему на крипту, но раз уж мы затронули ChatGPT, как ты считаешь, это революция?
Ох, опять меня в роли судьи пытаются выставить. Я обычно все-таки стараюсь говорить исключительно, испытав это на себе, и то, что мне этот искусственный интеллект, этот ChatGPT дал, мне это понравилось, я думаю, что это с нами надолго. Насколько это изменит мир, я не берусь предсказывать, но это как минимум полезная штука, а инвестор по факту и должен искать тот бизнес, который делает что-то нужное и полезное, потому что только так ты можешь зарабатывать деньги, потому что у тебя будут клиенты, которые будут за твои услуги, за то, что ты решаешь их какие-то проблемы или, наоборот, делаешь им очень хорошо, они будут готовы тебе платить деньги, и это будет формироваться в твою прибыль. Ну, тут уже зависит от управления. И вот то, что касается искусственного интеллекта, в том виде, в котором я его успел распробовать, мне кажется, имеет хорошие перспективы. Но, опять же, я не берусь предсказывать, изменит ли он мир, и можно ли это называть революцией.
И последний вопрос, который я вам задам. Вы оба трейдер и инвестор, вы оба работаете на американских рынках, и оба следите вообще за тем, что происходит сейчас на глобальных рынках и в глобальной экономике. В ближайшее время какие самые важные события и тренды, за которыми нам имеет смысл следить в первую очередь?
Искусственный интеллект, там только начало. Всего нам представили один продукт, ChatGPT от компании OpenAI. Более того, нас предупреждают, масса людей нас предупреждает, что здесь опасность, да, ну, не нас лично, а вообще всех, все человечество, есть угроза, опасность, тот же Илон Маск предупреждал и открыл свой проект, свою компанию, зарегистрировал разрабатывающий искусственный интеллект, хотя он уже имеет компанию, которая зарабатывает искусственный интеллект, это Tesla. Там же тоже искусственный интеллект, просто локальный, ограниченный дорогой и теми вещами, которые нужны конкретно автомобилю. Кстати, там работает специалист, девушка, она и в OpenAI была. Кстати, Илон Маск тоже был в OpenAI инвестором самым ранним, да. Неважно. Я думаю, что это очень хороший тренд, поэтому я держу акции Microsoft. А если мы говорим OpenAI, значит Microsoft, так как 10 миллиардов вложено, и он участвует, да, через OpenAI. А пока других продуктов нет, которые бы были супер, да, ну или как минимум обсуждались бы. Но есть Midjourney, другие проекты, они специфичные, кто-то по картинкам, кто-то еще. Да, опасности есть, наверное, какое-то законодательство нужно подогнать, очень такое грубое, чтобы не сильно ограничивать. Ну а так-то продукт действительно очень полезный. Кстати, недавно фотограф, я уже об этом как-то говорил, фотограф, который получил приз за фотографию, он отказался от приза. И знаете, по какой причине? Потому что искусственный интеллект создал эту фотографию, и, видимо, совесть замучила фотографа. Он признался, что это не он делал, а искусственный интеллект, и, соответственно, приз ему не должен принадлежать, он отказался. Настолько правдоподобно, что жюри признало эту фотографию, да, лучшей и не догадывалось даже, что это искусственный интеллект. Так что дипфейки, о них говорили еще в 2019 году, я помню. И спецслужбы предупреждали, вообще такая была тема, что это очень опасно, дипфейки. И вот не то, чтобы никуда не делись эти дипфейки, а еще больше вызывают опасения. Но это не повод, конечно, все ограничивать, как сделали в Италии. Скорее, это повод какой-то сделать такое законодательство, регуляцию легкую. Причем ее нужно было давно делать. Как я сказал, в 2019 году мы уже знали про дипфейки. Говорит Обама, а на самом деле ни голос не его, он такого не говорил, все подделано, изображение и голос, все-все-все. Мы знали об этом, просто тогда технологии только-только развивались, а сейчас они это делают за считанные секунды. Так почему же не было законодательства или каких-то норм? Что еще, зачем еще можно следить? Даже не знаю на самом деле. Вот ты задал вопрос, я сразу зацепился за ИИ, да, искусственный интеллект. Но какие-то индустрии, которые будут развиваться, прям, да, находятся на ранней стадии, наверное, нужно дольше думать, предполагать. У меня в портфеле Apple, Microsoft, наверное, четверть портфеля вот эти две бумаги. Я верю в Apple и верю в то, что этот продукт не то чтобы никуда не уйдет, это мощнейшая, сильнейшая корпорация, делающая лучшие продукты и развивающаяся в нужном русле. Вон уже и банком они стали, да, таким непрямым, да, очень, через Goldman Sachs, но, по крайней мере, у них есть огромная клиентская база, через которую можно даже финансовые услуги предполагать. Вот платежное средство я пользуюсь, Apple Pay. Зачем носить с собой карточки, если можно телефоном расплачиваться? Вот такой у меня портфель. Не могу сказать, что есть очень много индустрий, которые многообещающие. Ну вот искусственный интеллект, и то я сижу через очень классическую компанию, такую консервативную в этом смысле, не стартап никакой, Microsoft.
Фуат верит в Apple, искусственный интеллект и дипфейки. А за какими трендами ты, Дим, будешь следить?
Я думаю, компания, которая разработает технологию, которая сможет их легко распознавать, сможет на этом неплохо заработать, потому что раз уж это становится действительно большой проблемой, то эту проблему надо как-то решать. И одними регуляциями ее все-таки не решишь. Что касается трендов, то действительно это непросто, но, может быть, если позволите более абстрактно выразиться, я давно уже наблюдаю два момента. Первый, ну и он уже в какой-то мере реализовался, это индивидуализация услуг, предложений, продуктов и так далее, и так далее. И технологии это теперь позволяют. Учитываются аспекты, особенности, потребности каждого человека отдельно, и предоставляется ему та или иная услуга, которая бы соответствовала всем этим вещам. Второй момент, ну, это отчасти как-то связано между собой. Те же самые технологии, тот же самый ИИ, так или иначе, входят в нашу жизнь и освобождают нам определенное количество времени. Соответственно, с этим временем надо что-то делать. И мне кажется, индустрия и сфера развлечений и отдыха в долгосрочной перспективе, ну и сейчас, в принципе, мы уже видим, она будет все более и более востребованной. Ну, это тот же Netflix, провести время, посмотреть какую-то киношку, это тот же самый Disney, не только Disney+, но и, например, парки аттракционов. Моя любимая авиационная индустрия, конечно, в этом плане тоже вносит свою определенную лепту, потому что люди могут позволить себе больше путешествовать. Ну и вот все, что вокруг этого, мне кажется, за этим будущее, уж не знаю, а в итоге в совсем уж долгосрочной перспективе приведет это к чему-то позитивному для человека, который только и будет заниматься тем, чтобы обдумывать свой следующий отдых. Но в целом, мне кажется, что вот в ближайшие десятилетия это будет перспективное направление.
С этим временем надо что-то делать. На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний часовой спецвыпуск. Это был «Вкус биржи». В эфире был Ярослав Тавгень. В эфире был трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. А также сюрприз. Сооснователь клуба инвесторов, журналист деловых ведомостей и РПФ Дмитрий Фефелов. Мы говорили о таких многих и глобальных вопросах. О стиле инвестирования. Об инфляции, банковском кризисе, сокращениях в IT, но, конечно же, куда ж без него любимого биткоина или чат-GPT. Много о чем говорили, перемотайте и послушайте. И параллельно подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки, мы всем рады. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.
Всего доброго.